Книга Даниила, номер 173. Тени папства. Раскрытие влияния и намерений, стоящих за папой Гитлера.
В книге под названием «Папа Гитлера» автор Джон Корнуэлл начинает повествование о будущем папе, правившем в то время, когда Гитлер властвовал в Германии, с его деда и папы Пия IX, которые были изгнаны из города Рима. Когда Пий IX бежал из города Рима, переодетый монахиней, единственным человеком, которого он взял с собой, был дед будущего папы. Корнуэлл рассматривает близкие отношения этих двух людей, а затем показывает, каким образом отец будущего папы также был связан с центром власти католической церкви. Тем самым он выявляет социальную, политическую и религиозную среду исторического периода от времени Пия IX до Второй мировой войны. Этот исторический обзор чрезвычайно информативен.
В деле папских притязаний был сделан еще один шаг, когда в XI веке папа Григорий VII провозгласил совершенство Римской церкви. Среди изложенных им положений было и такое, в котором утверждалось, что церковь никогда не ошибалась и никогда не ошибется, согласно Священному Писанию. Однако библейские доказательства этого утверждения не были приведены. Гордый понтифик также заявил о праве низлагать императоров и объявил, что ни один вынесенный им приговор не может быть кем-либо отменен, тогда как отменять решения всех прочих — его прерогатива. Наглядная иллюстрация тиранического характера этого сторонника непогрешимости была дана в его отношении к германскому императору Генриху IV. За дерзость пренебречь властью папы этот монарх был объявлен отлученным и низложенным. Устрашенный изменой и угрозами собственных князей, которых папский указ поощрял к мятежу против него, Генрих почувствовал необходимость примириться с Римом. В сопровождении жены и верного слуги он пересек Альпы в разгар зимы, чтобы смириться перед папой. Добравшись до замка, куда удалился Григорий, его без охраны провели во внешний двор, и там, в лютый зимний холод, с непокрытой головой и босыми ногами, в жалком одеянии, он ожидал разрешения папы предстать перед ним. Лишь после того, как он 3 дня постился и исповедовался, понтифик снизошел до того, чтобы даровать ему прощение. И даже тогда, лишь при условии, что император будет ждать санкции папы, прежде чем вновь принять регалии или осуществлять власть монарха. И Григорий, упоенный своим торжеством, хвастался, что его долг — смирять гордыню царей. Великая борьба, 57.
Григорий VII был сторонником непогрешимости, но это нелепое утверждение не стало официальной доктриной, догматом, вплоть до Пия IX, который превратил это глупое утверждение в установленную доктрину на Первом Ватиканском соборе. Доктрина была принята 18 июля 1870 года, ровно за 150 лет до первого разочарования 144 тысяч.
Показательно в истории то, что, когда Пий IX организовал Первый Ватиканский собор и провозгласил догмат о непогрешимости, его побудительной причиной была ненависть к тому, что называли модернизмом. Дело было не в идее, что папа не может ошибаться при определении библейских доктрин. Это была защита папского сопротивления влиянию, порожденному французской революцией. Эта защита была направлена против того, что впоследствии получило название коммунизма.
Французская революция привела к перевороту в системе правления европейских государств, вызвав особую ненависть к монархии, каковой является папство. Это было итальянское республиканское восстание, которое временно изгнало Пия IX и его правую руку из Рима. Модернизм, представленный различными философиями, порожденными французской революцией, был заклятым врагом Пия IX, и его доктрина непогрешимости была призвана поддержать каждое утверждение, которое папа выдвигал против модернистских идей, порожденных французской революцией.
11 глава книги Даниила, 40 стих, указывает, что в 1798 году царь Юга, атеистическая Франция, нанес смертельную рану царю Севера, папству.
Учение Пия IX о непогрешимости было связано с войной, представленной 40 стихом 11 главы книги Даниила. Из конца 1869 года, последующий год, Пий IX созвал Первый Ватиканский собор, известный как «Ватикан I», с целью утвердить, что папа является главой католицизма, а католицизм — главой всех церквей, как это было провозглашено указом Юстиниана в 533 году.
Второй Ватиканский собор, также известный как Ватикан II, проходил с 1962 по 1965 год. Это было знаковое событие в истории католической церкви и один из самых значимых вселенских соборов современности.
собор был созван под руководством папы Иоанна XXII и продолжался в период понтификата папы Павла VI после смерти Иоанна XXII в 1963 году. Важно осознавать четкое различие между этими двумя соборами.
Первый собор должен был утвердить так называемый примат папы, то есть то, что папа является верховным правителем, учителем и пастырем церкви, ответственным за сохранение и истолкование вероучительных доктрин. Его власть заключалась в определении догматов, издании вероучительных декретов и вынесении авторитетных постановлений по вопросам веры и нравственности, известных как папская непогрешимость. Это включает юрисдикционную власть папы над Вселенской Церковью, в том числе полномочия назначать епископов, регулировать совершение таинств и управлять церковным администрированием.
Второй собор должен был превратить церковь в экуменическое образование. Соборы представляли собой прямо противоположные позиции. Консервативному первому собору противоречил либеральный второй собор. Эти две фракции различались как ночь и день, и пророчество, приписываемое трем тайнам Фатимы, указывает на внутреннюю войну, наглядно представленную этими двумя соборами.
Пророчество выделяет одну группу – тех, кто отстаивает примат, олицетворяемый Пием IX, как представленную тем, что называют либо белым папой, либо хорошим папой, либо хорошим епископом, а другую группу, связанную со Вторым Ватиканским собором, как представленную черным папой, плохим папой или плохим епископом. Противостояние двух политических концепций становится очевидным, когда вы посещаете святилище Фатимского чуда в Фатиме, в Португалии. При входе дорожка проложена между статуей черного папы с одной стороны и белого папы с другой.
Таким образом, частью наследия человека, который в конечном итоге станет тем, кого книга называет папой Гитлера, становится то, что его корни переплетены с борьбой между модернизмом, царем Юга и папским приматом, царем Севера.
Следует понимать, что автор рассматриваемой нами книги был католиком, состоявшим в добром каноническом положении, и заявленная им цель при написании этой книги состояла в том, чтобы пролить свет на утверждение, будто папа, правивший во время Второй мировой войны, поддерживал Гитлера, нацистов или нес какую-либо вину за Холокост против евреев и других. Когда Корнуэлл обращается к деду Пия XII, который был правой рукой человека, созвавшего Первый Ватиканский собор, в самой этой истории разыгрывается история борьбы между царями Юга и Севера. Когда революция республиканизма достигла Италии, итальянцы примерно на год изгнали Пия IX из города Рима, и с тех пор, даже после его возвращения, все, чем когда-либо владело папство, это 110 акров, известных как город-государство Ватикан.
Единственный способ, которым он вообще смог возвратиться в Ватикан, был возможен лишь при помощи французских войск и займа от Ротшильдов, печально известных еврейских банкиров. Чтобы разумно понять соучастие папства в Холокосте во время Второй мировой войны, необходимо иметь некоторое базовое представление об отношении Европы к евреям со времени распятия Христа. Книга предполагает, что антисемитизм и расизм – это два различных отношения, утверждая, что ненависть Гитлера к евреям была расистской, поскольку Гитлер рассматривал евреев как низшую категорию человеческих существ, тогда как антисемитизм был ненавистью к евреям потому, что они убили Бога. Являются ли они одним и тем же, или между ними действительно существует различие? В любом случае, реальность бедственного положения евреев заслуживает понимания.
Например, сегодня в Америке, если употребляется слово «гетто», большинство полагает, что оно обозначает бедный, запущенный район города. Однако термин «гетто» первоначально относился к части города, особенно в Венеции, Италия, где в средние века евреев принуждали жить. Первое гетто было учреждено в Венеции в 1516 году, когда Венецианская республика ограничила проживание евреев специально отведенной частью города, известной как «гетто Нуово». Новая Литейня, которая впоследствии стала известна как гетто.
В Европе на протяжении Средневековья евреев ограничивали в выборе места жительства, а также в профессиях, которыми им позволялось заниматься. Эти ограничения основывались на старом определении антисемитизма, согласно которому считалось, что евреи убили Бога, и что все их последующие проблемы они сами навлекли на себя своими поступками.
В средние века существовала утвердившаяся традиция, согласно которой христиане не могли давать деньги взаймы или взимать проценты по займу. Евреи были освобождены от этого ограничения, и ростовщичество стало одной из профессий, которыми евреям было позволено заниматься.
Еврейские банкиры, такие как семья Ротшильдов, были менялами в силу правовых ограничений, определявших, какими профессиями им разрешалось заниматься. Когда Пию IX понадобились средства, чтобы вернуться в Ватикан, его огорчение от того, что он больше не правил городом Римом, усугублялось необходимостью обращаться к евреям за деньгами.
До своего изгнания из Рима Пий IX, по-видимому, принадлежал к одному из двух лагерей в вопросе о евреях и об отношении церкви к евреям. Эти два лагеря состояли из тех, кто полагал, что евреи, что бы с ними ни происходило, попросту получают то, чего заслуживают, и из тех, кто был склонен проявлять к евреям некоторую милость. Когда Пий IX после своего изгнания вернулся в Ватикан, та милость, которую он иногда проявлял до изгнания, более уже никогда не проявлялась. До своего изгнания он упразднил гетто в городе Риме, а после своего возвращения вновь установил гетто и начал облагать евреев налогом, чтобы возместить свои финансовые потери.
Правой рукой папы Пия IX был Марк-Антонио Пачелли, дед папы Гитлера. Он был юристом, принадлежавшим к особому сословию юристов, служивших папству. Его сын вошел в тот же элитный круг юристов, как и его внук, которому в конечном итоге было суждено стать папой Гитлера. После того, как книга излагает историю деда и отца Эудженио Пачелли, а также его юности и образования, она переходит к должности, которую Пачелли занял, начав свою службу при папском престоле. Как юрист, происходивший из элиты папских юристов, он был выбран возглавить отдел, специализировавшийся на контрактах, которые называются «конкорды». В 1901 году Пачелли был принят на службу в аппарат папского государственного секретариата.
Пачелли стал посланником для народов. Пророчески Пачелли стал тем юридическим пунктом соприкосновения, который довершил блуд царей земли с папством. В 1903 году Пий X был коронован на папский престол. Немедленно он начал атаковать интеллектуальный яд, породивший релятивизм и скептицизм. Человеком, руководившим усилиями Пия X по искоренению модернизма, был Умберто Бениньи, работавший в том же ведомстве, что и Пачелли. Бениньи однажды заявил о группе историков мирового уровня, что это люди, для которых история – ничто иное, как непрерывная отчаянная попытка вырвать. Для такого рода человеческих существ есть лишь одно средство – инквизиция. По мнению Бениньи, историк, выражавший какую-либо симпатию к идеям, пришедшим из Французской революции, подлежал казни.
Официально Бениньи возглавлял Министерство пропаганды папства, но неофициально он также руководил тайной шпионской сетью, предназначенной для выявления любых католиков, проявлявших какие-либо симпатии к модернизму, происходившему от царя Юга. В конечном итоге в 1910 году его работа привела к изданию директивы, обязывавшей служащих папства приносить клятву, называемую антимодернистской клятвой. Она действует до сих пор. Чтобы работать в Ватикане, вы должны поклясться для ненависти к модернистским идеям, которые сегодня мы назвали бы коммунистическими.
В аннотации к книге Кронвелла на форзаце сказано: «В первое десятилетие века, будучи блестящим молодым ватиканским юристом, Пачелли помог сформировать идеологию беспрецедентной папской власти. В 1920-е годы он прибегал к хитрости и шантажу, чтобы утвердить власть в Германии. В 1933 году Гитлер стал для него идеальным партнером по переговорам, и был заключен конкордат, предоставивший католической церкви религиозные и образовательные преимущества в обмен на отказ католической церкви от социальной и политической активности. Этот добровольный отказ от политического католицизма, навязанный из Рима, способствовал подъему нацизма.
На заседании Кабинета министров 14 июля 1933 года Адольф Гитлер в том же месяце высказал мнение, что конкордат, заключенный Пачелли с нацистами, создал для Германии зону доверия в развивающейся борьбе против международного еврейства.
Книга Корнуэлла не была благосклонно принята католиками, отказавшимися принять свидетельство того, что именно Пачелли был главной причиной того, что Гитлер смог прийти к власти, поскольку Германия была страной с католическим большинством. Пачелли заключил соглашение, которое с 1933 года запрещало католическому издательству, католическим новостным агентствам и католическим школам говорить что-либо о том, в каком направлении движется Гитлер. Книга прослеживает очевидную антисемитскую направленность Пачелли, который впоследствии стал папой во время Второй мировой войны.
По меньшей мере, три положения, содержащиеся в книге, могут быть установлены на основании весьма надежных исторических источников.
Первое – это война между царем Северным и царем Южным, как она представлена в 11 главе книги Даниила.
В этой войне противостоящими силами являются католицизм и атеизм, папа и коммунизм. Другой момент состоит в том, что папа использовал нацизм как свою прокси-армию против атеизма во время Второй мировой войны, так же как папа использовал отступивший протестантизм в 1989 году как свою прокси-армию против атеизма СССР. Книга также определяет внутреннюю и внешнюю пророческую структуру, представленную сатанинскими вестями, которые исходили из чуда в Фатиме.
Пограничная война при Рафии, представленная в стихах 11 и 12 11 главы Даниила, представляет собой пограничную войну, которая в настоящее время разворачивается на Украине. Древняя война была горячей войной, вторая же является второй прокси-войной, при которой прокси-армии вовлечены в смертельное взаимодействие. Рафия указывает на то, что пограничная война происходит между царем Северным и царем Южным, однако пророчество учит, что до вскоре грядущего воскресного закона блудница Тира забыта. Иезавель находится в Самарии, а Иродиада пропустила день рождения Ирода. Эти три свидетельства о роли царя Северного в нынешней истории состоят в том, что она, оставаясь за кулисами, дергает за нити. Горячие войны, прокси-войны и холодные войны, происходящие в то время, когда она забыта, совершаются ее прокси-армиями.
Россия — это царь Южный, и сейчас она вовлечена в пограничную войну, которая финансируется глобалистами западного мира, прежде всего прогрессивными демократами и республиканцами RINO, Republican in Name Only, в Соединенных Штатах.
Когда в 40 стихе 11 главы Даниила Соединенные Штаты представлены как армия-заместитель царя Северного, двумя их пророческими характеристиками являются военная мощь и финансовая сила. Соединенные Штаты совершают на Украине ту же работу, какую они совершали в 1989 году, помогая папе против России. А армия-заместитель, на местах защищающая Украину, настолько переполнена сторонниками нацизма, что даже основные средства массовой информации не могут этого отрицать. Рим теперь использует те же самые армии-заместители, которые он использовал в горячей войне, какой была Вторая мировая война, и в 1989 году, чтобы вести войну против России. Прочитайте книгу «Hitler's Pope. The Secret History of Pius XII».
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Подобным образом, когда Бог собирался открыть возлюбленному Иоанну историю церкви для будущих веков, он дал ему уверение в заинтересованности и заботе Спасителя о его народе, открыв ему «подобного Сыну Человеческому, ходящего среди светильников, символизировавших семь церквей». Хотя Иоанну были показаны последние великие борьбы церкви с земными властями, ему также было позволено узреть окончательную победу и избавление верных. Он увидел, как церковь вовлечена в смертельный конфликт со зверем и его образом, и что поклонение тому зверю навязывалось под страхом смерти. Но, взирая за пределы дыма и гула битвы, он узрел сон на горе Сион с Агнцем, имеющих место начертания зверя, имя Отца, написанное на челах их. И снова он увидел победивших зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоящих на стеклянном море, имеющих гусли Божии и поющих песнь Моисея и Агнца. Эти уроки для нашей пользы. Нам нужно твердо полагаться на Бога, ибо непосредственно перед нами время, которое испытает души людей. Христос на Елеонской горе изложил страшные суды, которым предстояло предшествовать его второму пришествию. Вы услышите о войнах и слухах о войнах. Восстанет народ на народ и царство на царство, и будут голод, моры и землетрясения в различных местах. Все это начало скорбей. Хотя эти пророчества получили частичное исполнение при разрушении Иерусалима, они имеют более прямое применение к последним дням. Мы стоим на пороге великих и торжественных событий. Пророчества быстро исполняются. Господь у дверей. Вскоре перед нами откроется период чрезвычайного интереса для всех живущих. Прежние споры возобновятся, возникнут новые. Сцены, которые развернутся в нашем мире, нам еще и не снились. Сатана действует через людей. Те, кто прилагает усилия изменить Конституцию и добиться закона, предписывающего соблюдение воскресения, мало понимают, к чему это приведет. Кризис уже на пороге. Но Божьи слуги не должны полагаться на самих себя в этот великий кризис. В видениях, данных Исаии и Иезекиилю и Иоанну, мы видим, насколько тесно небо связано с событиями, происходящими на земле, и насколько велика забота Бога о тех, кто верен Ему. Мир не лишен правителя. Программа предстоящих событий находится в руках Господа. Небесное Величество держит в своем видении судьбу народов, а также дела своей Церкви. Свидетельство, том 5, 752-753.